Мы всегда должны знать, что время не стоит, как раньше было время вперед. Очень хорошая музыка была, аккомпанемент. Правильно, время вперед идет все время, но и за собой всегда тянет наше сознание, именно и земное сознание, и душевное, и духовное сознание, разумеется. Все, все идет вперед, ничего не может стоять на одном месте. Это прекрасная и правильная мысль, здоровая мысль, отношение. И это особенно подчеркивается, разумеется, после 20-го столетия. Человек уже хорошо понимает, очень ясно понимает, что все идет вперед, все развивается и стоят на месте неправильно. Разумеется, те люди, ну, которые очень сильно отстают, разумеется, они цепляются за церковные догматические отношения и так далее, за материализм и так далее. Но это те люди, которые уже отошли от главной линии эволюции. К сожалению, так получается. Мы всегда подчеркиваем, это очень значительная мысль, это подбадривает наше сознание, чтобы мы всегда были бы активными. То есть некомфортно развивается человечество. Часть человечества, к сожалению, пока большая часть, идет неправильным путем, идет вниз. И часть человечества идет правильным путем, идет вперед. Те, которые хотят развиваться, в середине, это надо всегда отмечать, в середине, разумеется, стоят и творчеством занимаются люди именно живописи, музыки и так далее. Да? И они в середине находятся, они пока не могут перейти к духовно-научной ориентации. Это, разумеется, пока это для избранных людей, для людей, которые уже действительно сознательно относятся к познанию, сознательно относятся именно к христологии. Мы должны всегда хорошо знать, что когда Господь говорит «Я с вами во все дни», и когда мы видим, как молниеносно развивается все вперед, и технически, и душевно, когда все развивается, значит, Он всегда с нами, и тогда мы должны правильно ориентироваться, в чем заключается сейчас истинное христианское мировоззрение. Когда мы это говорим, мы всегда должны понимать, что христианское мировоззрение – это то единственное, которое реально постигает сущность мира, сущность человека, сущность эволюции. Дорогие мои, сами посудите, кто нам скажет, каково сегодня отношение, ясновидческое отношение к человеку, к природе, к ангельским существам? Какого сознания, например, человек носит в глубоком сне? Это никто ничего не знает. И люди науки, в кавычках, разумеется, они только предполагают, что якобы вот что-то происходит, но точно никто не может сказать, потому что это невозможно без ясновидческого знания, познания, без познания посвященных невозможно что-либо знать очень точно. Точно можно знать физические научные отрасли, как геометрия, арифметика, математика и так далее. Это касается, что касается душевной жизни. Здесь, разумеется, никто не хочет толком что-либо сказать, потому что душа ночью живет в божественных мирах. В сновидениях живет наполовину в божественных мирах, наполовину в физическом плане. И днем, разумеется, человек живет земным сознанием, но земное сознание очень сильно раскрашивается, окрашивается именно божественным сознанием. Но без этого нельзя, дорогие мои. Мы должны знать, это мы с вами должны знать. Очень многие, вообще, простите меня, очень многие вообще ничего не знают, что происходит реально. Но мы должны знать, что как днем, так и ночью мы всегда включены в божественное духовное правление. Божественные существа всегда присутствуют с нами. Я даже вот интуитивно начал с этой цитаты. «Я с вами во все дни». Значит, Он всегда с нами. Разумеется, с нами через ангельские существа. Вся небесная иерархия кружится вокруг нас, стараются, чтобы мы что-то поняли, что-то какой-то шаг сделали правильным образом, чтобы постепенно продвигались. И великая забота, в чем она заключается, дорогие мои, это для нас очень значительно и очень возвышенно. Все божественные существа стараются, чтобы мы стали божественными существами, чтобы мы стали ангельскими существами. Поэтому сейчас эзотерика нам говорит такую серьезную мысль. Человек находится в середине между ангельскими существами, именно ангельскими существами, это непосредственно, которые окружают нас, и ад внизу. Подсознательный мир, мир страстей, инстинктов и очень неприятных вещей, мы находимся в середине. В какую сторону отклоняется человек? Зависит, разумеется, от сознания. Но мы должны очень сильно, я хотел бы сегодня именно это подчеркнуть очень сильно, мы должны знать, дорогие мои, мы должны знать реальность. Мы не должны фантазировать. Что-то как бы нет. Духовная наука всегда познает точно, научно-духовно познает, как мы сейчас живем, в чем мы живем и что мы должны, какую пищу мы должны принять. То есть, днем мы живем в божественных мирах и на земле. И чуть внизу, оттуда тоже идут определенные инспирации, определенные настроения, и мы должны все это уравновешивать. Задача наша точно познать, в чем заключается инспирация Люцифера Аримана, то есть снизу, в чем заключается чисто земное сознание. Это очень важно, потому что земное сознание обычно недооценивается научными людьми. Земное сознание – это чисто божественное сознание. Ну и что, что человек пока не воспринимает как божественное, но земное сознание очень сильно принимает именно божественное откровение. Иначе, мы это логично тоже можем понять, иначе мы не сможем пересилить все то негативное, что идет со стороны Люцифера и Аримана. Именно встреча Люцифера и Аримана, их воинств и встреча ангельских существ происходит, как вы знаете, пока я даже закончу предложение, в душе человека. Они встречаются там. И как распределяется, кто преодолевает, соблюдается или нет равновесие, это уже зависит от нашего сознания, от нашего отношения, от нашей преданности божественно-духовным мирам. Мы должны вспомнить, дорогие мои, мы должны пробудить в себе то, что в нас находится. Каждый человек, мы с вами, каждый из нас должен сказать себе, мы носители божественно-духовных существ всей небесной иерархии. Все царства ангелов, архаев, перечитать все 9 иерархий, все они в нас находятся. Не где-то, где-то они и так существуют. Но самое главное, они в нас существуют. Значит, мы это должны, разумеется, познать. Поэтому, когда мы соприкасаемся с реальностью, то реальность нам говорит, мы находимся в середине между адом и между раем. То есть ангельские существа сверху и адские существа, отставшиеся существа снизу. Мы находимся как арена противостояния этих существ. Это надо знать, и это есть эзотерическая грамотность, дорогие мои. Нейтрального положения это не про это материалистическое внушение, что как будто человек живет только земной жизнью. Это очень сильная инспирация, которая идет на человека, но мы должны в духовной науке осознавать, что это одно течение. Одно течение, которое идет снизу вверх в душу человека и сверху вниз в душу человека. Это чисто божественное. Что от нас зависит? От нас зависит активность и познание божественно-духовных мировоззрений. Это обильно мы сейчас имеем, и мы можем в зависимости от нашей заинтересованности. Разумеется, это всегда так. Насколько мы будем активны, настолько мы продвигаемся вперед, и божественные существа постепенно внедряются более глубоко, и мы начинаем со временем, это наше серьезное отношение, не сразу, со временем мы начинаем воспринимать именно присутствие в нашей душе божественных духовных существ. Разумеется, сперва ангелы. И только потом постепенно возвращается сознание. Но это очень высокое сознание, и мы должны понимать, дорогие мои, чтобы мы не потеряли почву под ногами, как говорится. Мы точно должны знать. Воспринять архангелов, и тем более архаев, то есть духов эпохи, это сказочная высота, дорогие мои. Мы можем самое так, удобное понимание – это соприкоснуться с ангелом. Это мы легко можем, потому что ангелы очень интенсивно вкрадываются в нашу душевную жизнь, и всегда они инспирируют, и всегда они беспокоятся о нас. Зависит какое-то внимание, обратить серьезное внимание. Внимание, то есть какое-то определенное интуитивное отношение, инспиративное или имагинативное отношение к ангельским существам, и душа начинает реагировать, воспринимать, что сперва проявляется, разумеется, в каком-то внутреннем удовлетворении, внутреннем радостном отношении. Какой-то оптимизм рождается в душе человека. Это уже знак того, что душа соприкасается. Но мы, дорогие мои, должны знать из духовной науки, когда мы думаем о них, мы всегда соприкасаемся с ними. Невозможно, чтобы я вспомнил ангела, и невозможно, как бы это абстрактно не было бы, все равно, как только ты вспоминаешь, что существует ангел, тем более существует твой личный ангел-хранитель, невозможно, чтобы мы не соприкасались бы с ним. Восприятие – это другое дело. Я очень такой примитивный пример хочу привести. Когда вы слушаете классическую музыку, у человека, если нет слуха, он же все равно слышит. Вся гармония, вся мелодия, ритмическая жизнь, все это вливается в душу, да? Куда это уходит? Так, почему мы говорим, что человек есть божественное существо? Это божественное существо не может воспринять классическую музыку, это же, ну, мягко говоря, некорректно. Одно дело, мы это слышим, другое дело, мы это воспринимаем. Да? И чтобы воспринять, вы прекрасно знаете, сперва надо услышать. Мы в духовно-научной атмосфере, почему входим так глубоко? Мы сперва знакомимся. А если, простите меня, если человек уже хочет, действительно хочет это все увидеть, тогда он должен более интенсивно заниматься этим. Добавить к этому серьезное отношение к душевной, своей душевной жизни и так далее, и так далее. Да? Но уже то, что мы знакомимся с литературой, уже то, что мы эзотерически заняты, а кто занят эзотерическим? Никто, кроме тех людей, которые читают и читают серьезно духовно-научную литературу. Что такое антропософия, дорогие мои? Я всегда обращаю ваше внимание на это, потому что это надо очень глубоко внутренне пережить, не только услышать как мысль. Кто ответит, что такое антропософская литература? Это беседа Христа с нашей душой. В буквальнейшем смысле, совершенно реально, тогда мы более серьезно, более внимательно начинаем изучать духовно-научную литературу. Мы знаем, что мы соприкасаемся с душой Христа. Это непосредственно. В этом и как раз звучит «Я с вами во все дни». Каким образом, когда мы в середине ставим именно духовно-научную ориентацию? И почему? Потому что вы знаете, духовно-научная литература – это откровение Христа с 20-го столетия. Это уже посередине стоит Михаил, эпоха Михаила. И эпоха Михаила вносит мировоззрение Христа в соответствии с 20-го столетия, как вы прекрасно знаете, и вместе с этим присоединяется самое для нас дорогое – это утешитель. Посмотрите, дорогие мои, в каком удачном состоянии находится человек. Утешитель, святой Михаил, Небесная иерархия и Христос. Просветление, что же хочет человек, когда все эти божественные существа, они ради нас приближаются и ради нас преподают нам те самые импульсы, которые мы можем воспринять. Каждая душа что-то, что-либо берет, черпает из этого океана божественного духовного, духовной мудрости. Каждая душа. Главное, чтобы было бы соприкосновение. Поэтому, когда мы читаем духовно-научную литературу, мы всегда соприкасаемся с божественным, блаженством, дорогие, божественным настроением, и это вдохновение постепенно взращивается, постепенно, и мы должны просто иметь огромный стаж. Ну, без этого тогда мы не были бы серьезными людьми, мы должны знать, что мы должны строить, дорогие мои. А строить это всегда постепенно происходит. Дом не сразу строится, тем более многоэтажный и так далее. Да? Более конкретно, дорогие мои, дело заключается в том, что мы всегда, каждый день, сознаем или не сознаем, вживаемся в божественно-духовный мир. Этот процесс, неуклонный процесс, он всегда завершается со всеми людьми. Я имею в виду людей, а не негативных существ. Инспирация – это одно, когда люди охватываются люциферским арманическим внушением, но все равно в душе живет божественное, и божественное ставит на место и люциферическое, и арманическое искушение. Мы должны глубоко верить, дорогие мои, тому, что душа божественна. Душа реагирует и парирует все то, что неприемлемо для душевной жизни. Просто это распределяется на многие инкарнации. И здесь человек теряет терпение, он хочет сразу достигнуть или сразу увидеть исправление человеческой души. Со временем все постепенно уравновешивается, и вот самое значительное, из чего я начал, это то, что мы должны очень глубоко реально осознать, что мы находимся между небом и землей, между небом и адом, в буквальном смысле. Инспирация снизу, инспирация сверху, и все зависит, сколько мы можем принять и привести в равновесие. Дорогие мои, я хочу более конкретно сказать вам. В конце концов, человек должен иметь отношение, пробудить в себе отношение к своим ангелам, ангельским существам. И вера проявляется именно в том, что насколько вы реально воспринимаете существование ангела нашего личного хранителя. И тем более царство ангелов. Дело в том, что, дорогие мои, когда у вас ваша душа действительно становится, ну, как сказать, идеалистической или божественной, да, в конце концов собирает свою силу и в одно прекрасное мгновение раскрывает ангельский мир. И тогда сон ангелов соприкасается с душой человека. Это говорит о том, что вы действительно серьезно думаете о том, что существует ангел. Это, я понимаю, что это очень сложный момент. Человек предполагает или хочет предполагать, но конкретно, когда душа воспринимает реальное существование ангела, не только своего, но вообще царства ангелов, то непременно придет время, когда ангелы именно откликаются на это и в одно прекрасное мгновение дают о себе знать. Это говорит о том, что добрые существа, они ждут и потом откликаются на все это. Мы должны иметь глубокое доверие к тому, что существует божественный духовный мир. Иначе очень трудно будет. А с другой стороны, духовно-научное мировоззрение пробуждает нас самое значительное, самое главное, дорогие мои. Это то, что мы должны очень хорошо воспринять, углубиться в том, что мы есть чисто божественное существо. И то, что в нас пока не происходит вот этого небесного переживания, говорит о том, что наша душа пока не совсем созрела, мягко говоря, не соприкасается конкретно именно с божественным миром. Это к самокритике относится. Это относится к тому, чтобы мы не потеряли бы равновесие, и не пробежали бы вперед в эволюции, дождались, но с другой стороны уже приходит время, дорогие мои, когда уже ангельские существа очень сильно стараются пробудить в нас восприятие их существования. Если вы спросите в душе себе, веришь ли действительно, что существует твой ангел-хранитель и царство ангелов? И здесь проверяется состояние вашей божественной веры. Божественное сознание возвышается, приходит время, когда соприкасается с той гранью, с которой уже начинается конкретное восприятие. Разумеется, время от времени не постоянно, это очень высокая ступень, но в конце концов должно быть молния, должно войти в сознание, в душе. Да, и в одно мгновение схватить реальное конкретное существование божественных духовных существ. Это настолько важно, что человек действительно самостоятельно, лично удостоверяется тому, что существует твой личный ангел-хранитель, вообще божественный духовный мир, и проверяется внутренне. Существует божественный духовный мир, и восприятие Спасителя постепенно становится более не менее реальным. Это задача духовно-научного мировоззрения, чтобы довести до сознания, именно до сознания, реальное существование Христа. Я хорошо понимаю, что это очень серьезный момент, это очень значительный момент, когда душа соприкасается именно с Христом. Но почему это возможно сейчас? Раньше это невозможно было, и поэтому раньше, дорогие мои, мало кто говорил о Христе. Говорили в общем, говорили намеками, говорили поверхностно и вообще неправильно говорили. Мы вспомним, дорогие мои, что обычно люди упоминали Моисея, упоминали Яхве, упоминали других божественных существ. Не было конкретного восприятия и упоминания даже не было, даже в мире христианском. Я имею в виду, знаете что? Когда догматик, так мягко говоря, чтобы не оскорблять особенно, когда догматик упоминает слово «Христос», это не значит, что он переживает Христа. Это формальное переживание, вы поймете меня, это деликатность. Поэтому, когда человек упоминает имя Спасителя, это совсем не значит, что он что-либо переживает. Потому что мы же, вот, например, я говорю, что существует Ренессанс. Хорошо, тогда скажи конкретно, что именно? И здесь начинается путаница. Как же ты воспринимаешь красоту Ренессанса или какого-нибудь определенного художника, когда ты вообще не понимаешь в искусстве, живописи или же о музыке, да? Эти конкретные примеры можно обобщать, но самое значительное заключается в том, что не тогда, когда человек упоминает слово Спасителя, а когда понимает смысл, понимает его личное проявление с 20-го столетия, это совсем другое. И когда люди не хотят прийти к духовной науке, именно здесь проявляется, что они не хотят подойти к Спасителю, конкретному восприятию Христа. Поэтому, когда Господь говорит, я с вами во все дни, разумеется, через мировоззрение у нас есть доступ к Спасителю через духовную науку, через серьезное восприятие. Уже то, что человек очень серьезно относится к антропософии, это говорит о том, что в нем уже пробуждается непосредственное желание соприкоснуться со Спасителем. Разумеется, это большое благо. Это большая преданность. Да, понимаю, что это очень редкое качество, но это редкое качество уже умножается благодаря духовной науке. Очень сильно умножается, и очень многие люди подойдут к истинному восприятию Спасителя. Потому и доктор говорит, что Господь очень приближается к душе человека. И сделать один шаг в сторону Спасителя, это уже есть возможность воспринять именно Спасителя. А потом уже человек раскрывает в себе, какие возможности раскрываются. И когда человек соприкасается с душой Христа, тогда у нее появляется истинная жажда воспринять небесный мир. Тогда интересуется, как живут ангелы, как живут духи солнца, еще высшие существа. И это характеристика, какое небесное существо занимается, чем занимается, это надо очень хорошо знать, дорогие мои. Это знание приближает к непосредственному восприятию. Душа, простите меня, душа жаждет именно, жаждет блаженства, то есть жаждет чистейшего божественного переживания. И потому подталкивает человека все время к такому знанию, которое пробудит в душе человека именно все эти божественные переживания. Когда в Евангелии мы читаем «блаженный чистый дух», «блаженный», это делает блаженство, о чем говорит, что душа должна пробудить в себе именно это блаженство. А как пробуждается это? Разумеется, с одной стороны, глубокое знание духовно-научное, и с другой стороны, я хочу сказать так, дорогие мои, каждая душа, каждый из вас и ваша душа непосредственно, бесконечно любит Христа. И это слово, это понятие мы должны не оставить в абстракции. Мы должны понимать, что душа человека, вообще человек бесконечно любит Христа. И вот приходит время, когда душа должна раскрыть в себе эти способности. И тогда постепенно начинается самое значительное непосредственное восприятие небесной иерархии. Поэтому, когда человек изучает духовную науку, прежде всего утончает свое отношение, свое душевное отношение к божественным мирам и совершенное конкретное отношение именно к своему ангелу-хранителю. Почему мы живем, то есть почему мы существуем в середине, наверху царства ангелов, внизу царства отставших существ? Потому что все они от нас требуют активности. Вы же хорошо понимаете, дорогие мои. Хотя бы малейшая активность, хотя бы это должно присутствовать, чтобы человек сделал бы какой-то шаг вперед. Иначе очень сильно тянут отставшиеся существа, и человек не сможет противопоставить себя. Это настолько важно, что мы должны знать, активность – это самое значительное. Ваше серьезное отношение к духовным мирам, серьезное отношение к Утешителю, к Святому Михаилу, серьезное отношение к Спасителю зависит от вашей активности. Когда вы пропустили день и не прочли ничего из духовно-научного, у вас должно появиться жажда конкретная. Также, простите меня, как вы днем, например, в течение дня не приняли никакую пищу, ни глоток воды, появляется жажда конкретно, вот это конкретно самое значительное. Тогда и раскрывается в душе все эти способности. Мы должны, дорогие мои, понять очень более не менее конкретно. Душа человека – божественное существо и объемлет всю божественную мудрость. Как это проявляется, это надо очень точно знать, потому что обычно без эзотерики человек не разберется в этом. С одной стороны, у нас есть наша собственная мудрость, наше собственное познание или же сознание, но сверхсознательно добавляется вся космическая мудрость, вся космическое мышление добавляется к нашей душевной жизни. Это не воспринимается, но воспринимается посвященными, потому они нам помогают в этом. Мы должны знать, что мы не одни живем на Земле. Вся космическая мудрость именно в нашей мудрости воплощается, в нашей мудрости. Все божественные существа живут вместе с нами, именно земной жизнью, именно душевной жизнью. Иначе это было бы абстракция. Они продолжают свою жизнь, а мы на земле живем и здесь маемся на земле. Это не так. Но знать эту мысль очень значительно. Мы не одни на земле живем. Это внушение чисто ариманическое, даже не люциферическое. Люциферическое всегда внушает нам, что вот божественные существа, ангелы, все эти универсы живут вместе с нами, но они о том Люцифер потом раскрашивает. Ну, это сейчас я хотел сказать, что, дорогие мои, мы эзотерически, грамотно понимаем, что на Земле мы живем не только своей собственной земной жизнью, своим собственным сознанием. Добавляется сверхбожественное мышление. Именно мышление. Мы живем в мышлении, в божественном мышлении, которое вообще небесного происхождения. Это очень важно, потому что человек обычно думает, ну вот я мыслю, я, например, образованный, я культурный. Это очень хорошо, но эзотерически, оккультно добавляется к этому то, что все царство ангелов мыслит вместе с нами. Это уже другое сознание, дорогие мои. Когда мы это допускаем, мы уже расширяем нашу душевную жизнь. И ради этого как раз нам доктор говорит, что когда мы мыслим днем, вместе с нами, не то, что мы мыслим, в нас мыслят совершенно самостоятельные божественные существа. Это два царства в нас находятся. Одно – это наше собственное царство мышления, и это царство небесных существ. Простите меня, но мы не должны это знать. А что же должны мы знать? Мы должны знать то, что, чего мы пока не можем воспринять. Но потому существует и водитель, и вдохновитель, и утешитель, что они подают нам такую ориентацию в мышлении. Я сейчас пока говорю о мышлении. Когда нам говорится, что когда мы мыслим, невозможно, чтобы вместе с нами не мыслили совершенно самостоятельно. Даже не касаясь нашего сознания, но они присутствуют в нас. Божественные существа мыслят. Мыслят в нас. Тогда, дорогие мои, мы действительно оправдываем эзотерически и понимаем хорошо, что все Царство Небесное находится в нас. Каким образом? Именно вот таким образом. Они в мышлении всегда с нами находятся. Ну, мало что мы не воспринимаем. Мы очень много вещей не воспринимаем. Когда у человека нет слуха, вообще не воспринимает, в чем заключаются все 9 симфоний Бетховена. Что от этого что-либо умаляется. Или же когда не имеет отношения к живописи и к поэзии. И так далее. Да? Хорошо понимаете эту мысль. Поэтому, с одной стороны, то есть я хочу сказать, что эзотерически мы должны иметь правильную ориентацию, и эзотерика обогащает наше сознание. Почему, дорогие мои? Потому что следующий шаг, следующий этап – это к восприятию. Если нам никто не скажет, что существует Бог, дорогие мои, уверяю вас, человек никогда не смог бы воспринять Бога. Никогда. Потому и приходят великие посвященные, великие развитые люди и утешитель. Утешитель пришел и сказал то, о чем мы даже не смогли бы помечтать. Представьте себе, дорогие мои, человек от себя не может знать, что весь звездный мир находится в человеке. Как? Когда? А вот я скажу, когда. Когда вы засыпаете и через полчаса вдруг проснулись. Вот в этот момент вы можете смотреть, что все, весь звездный мир находится в вас. Это тот момент, когда мы не послушаем, но это не говорит о том, что ох, как. Нет, это вдохновение, это помощь, это благодать, которая не зависит от нас. Но это стимул того, что мы знали бы, что мы можем воспринять. Со временем, разумеется, человек постепенно развивает, расширяет свое сознание, углубляется, и постепенно он должен подойти именно к этому. Мы уже должны раскрыть себе совершенно самостоятельно, и, разумеется, тогда мы согласны с тем, что говорит нам Евангелие. Согласны с тем, что говорит нам Утешитель, дорогие мои. Так как Утешитель раскрыл человеческие способности, этого не было никогда. Никогда не было. И человек был внутренне, человек был очень скромным существом. Почему? Потому что он говорит, что не я, а благодать живет во мне. Это не мое. Это было правильное восприятие. Ничего его не было. Так перешагнули мы 20 век. С 20 века вот уже человек может уже сказать, уже не имеет даже эзотерического права, не имеет душевного права сказать, что я ничего, я ничто. Все есть Бог, все есть божественное существо. Это было древнее. Это было правильное восприятие, но, что самое главное, это была скромность человека, который точно знал, что он вообще ничего не знает и ничего не может. Почему? Потому что в нем была раскрыта только чисто человеческие способности, чисто земные способности. Вот когда человек говорит, что человек – это человек и ничего божественного, говорит о том, что он воспринимает только земное сознание, больше ничего. Человек – земля, прах, и исходя из этого все свои эти неправильные мысли. Сейчас у нас раскрываются чисто люциферические идеи. Гордость очень сильно врывается в наше сознание. Человек уже говорит, что весь звездный мир находится во мне. Все царство ангелов, мы носители всего царства ангелов, архангелов, еще выше существ. Этого не было, потому что не было конкретного переживания. Когда это уже допускается, человек врывается люциферически и захватывает это знание, присваивает. Отсюда и гордость, и нарушение равновесия. Ну и что? Пусть будет нарушение равновесия, чем у божества. Когда человек говорит, что я только земля, я только прах, я человек, и ничего не могу знать. Разве не лучше иметь люциферические идеи, люциферическое прозрение тех возможностей, которые действительно раскрываются с 20-го столетия? Мы уже можем свободно сказать, что мы божественные существа, весь небесный мир находится в нас, весь звездный мир находится в нас. Это очень высокое познание. Уверяю вас, дорогие мои. Мы, как очень близкие люди друг к другу, можем даже сказать такие вопросы. Сказать о том, что каждый день мы должны провести в душе, в разуме мысль. Весь звездный мир находится во мне. Весь звездный мир живет вместе с нами. Вся небесная иерархия, ангелы, архангелы, перечитают непременно, то есть конкретно, духи формы, духи движения, духи мудрости, просторы, херувимы, серафимы. Все царство небесное, тогда уже можно объединить, все царство небесное живет нашей душевной жизни. Иначе мы не смогли бы пройти вперед. А куда вперед? Именно в эти царства. Человек развивается до ангела, потом до архангела. Когда это возможно? Когда они живут и постепенно раскрывают все наши способности. Материалистическое сознание в нас хочет утопить наше сознание в материализме. Это должны, дорогие мои, мы очень хорошо понимать. Я очень хорошо понимаю, например, когда по какой-то причине не смог провести, например, какую-то определенную медитацию, да? Я сам уже чувствую, что душа погружается в материю. Его надо вытаскивать оттуда, простите меня, из этой грязи, из этого недостойного состояния материалистического. Это борьба, это тенденция. Всегда душа тянется вниз или идет наверх. Если мы помогаем, тогда вытаскиваем душу из омута, да, дорогие мои, из грязи. И это мы должны очень точно прямо посмотреть на это. Потому что душа имеет такие поток возможностей. Возможность погружаться в аду и возможность возвращаться в небесном мире. Это может душа. А нейтрального состояния – это искушение, дорогие мои. Нейтрального ничего не существует. И это есть эзотерическая наша грамотность. Дорогие мои, я, знаете, хорошо понимаю возможности человека, каждого из вашего, каждого из нашего, но дело не в этом, а дело в том, что мы человеку должны сказать правду. А правда очень высокая, очень благородная, очень возвышенная. И несмотря на все это, мы все равно должны сказать, дорогие мои, что душа участвует во всех небесных свершениях. Это мы должны знать, осуществить. Это надо уже Подождать надо. Но знать это непременно. Вы должны знать все о себе, все возможности точно, а потом уже для осуществления это все зависит от нашей активности и, разумеется, через несколько инкарнаций уже это все переходит в практическое переживание. Почему вы верите, что существует много земных жизней? Мы что, механически переходим? Мы что-то должны перенести, какое-то богатство или отставание. Поэтому то, что мы сейчас изучаем теоретически, я это всегда подчеркиваю, теоретическое знание непременно необходимо. Это знание само переходит, дорогие мои, в реальность. Уверяю вас, дорогие мои, то, что мы действительно глубоко, серьезно изучили, вполне достаточно. Уже душа принимает пищу, и душа сама развивается. Мы уже подали пищу душе. Ну, а если не подаем душе пищу, тогда вы должны правильно продолжить предложение. Тогда Люцифер и Ариман подают эту пищу. Нейтрального на земле ничего не существует, я сказал уже. Это очень важная мысль. Вот я буду жить без Люцифера, без Аримана, не получится. Я буду жить без ангелов, не получится. Поэтому, когда эзотерика нам говорит, что мы живем между небом и адом, то есть между ангельскими существами, совершенно конкретно, ангелы над нами и отставшие существа под нами. Да? Что мы делаем? Наше отношение каково? Нельзя, дорогие мои, находиться в пассивном состоянии. Нельзя. Это говорим мы с вами, дорогие мои. К сожалению, пока. Как доктор говорит, пока мало людей, которые принимают духовно-научную мысль, но придет время, сам доктор говорит, уже когда мы подойдем к чистой культуре, очень много людей будут принимать, воспринимать, читать именно духовно-научную литературу. А к этому времени те, которые сейчас воспринимают духовно-научную литературу, они будут иметь ясновидение. Это не индульгенция, дорогие, это не такие пустые слова. Мы глубоко должны осознавать, что мысль, она творческая. Творческая как в положительном, так и в отрицательном смысле. Поэтому наше дневное сознание развивается или наверх, к ангелам, непосредственно к ангелам, или вниз. А вот те, которые думают, что они просто живут на земле, это они не просто живут на земле. Это иллюзия. Они живут именно в царстве Аримана. Сейчас особенно они катятся к ариманскому существу. Даже не Люцифер. Люциферское существо принимают очень развитых людей. Когда развивается сознание, например, образованный и способный музыкант, живописец или да, они принимают инспирацию Люцифера. Люцифер их двигает вперед. Именно вперед. Разумеется, немного в свою сторону, но развиваются они все равно. Все зависит от нас и все зависит от того, насколько мы духовно-научно принимаем правильно решение. Мы изучаем сейчас, чтобы иметь правильную ориентацию. Это очень трудно. Посмотрите вокруг нас, что происходит. Правильная ориентация – это решение всех проблем. Со временем мы достигаем именно ясновидческих способностей, именно душа переходит к имагинативному восприятию мира. Что здесь доктор добавляет, что я хочу подчеркнуть вместе с этим? У каждого человека сейчас происходит именно имагинативное восприятие мира. То, что мы воспринимаем, мы считаем, что это земное сознание, но это не земное сознание. Не дай Бог, чтобы это было бы земное сознание. Присоединяется очень сильно, интенсивно именно имагинативное сознание. Когда человек воспринимает именно физический мир, он пока не сознает, но в реальности находится так, что он воспринимает мир прекрасного. Без восприятия мира прекрасного не получается восприятие земного сознания. Каждый человек, когда живет на земле, живет в прекрасном мире. Если убрать этот мир прекрасный, в котором живет человек, получится ад. Но, простите меня, вы же не чувствуете, что живете в аду. Это благодаря тому, что у вас присутствует, мир прекрасного. Мы всегда днем воспринимаем прекрасный мир. И потому мы начинаем, то есть мы можем воспринять именно шедевров прекрасного мира. То, что мы имеем возможность воспринять в живописи прекрасное, это не обязательно, что мы каждую минуту смотрели бы и цезрели бы. То, что мы это можем, то, что мы можем музыкальное произведение оценить и глубоко чувствовать или в поэзии, это уже говорит о том, что в нас живет мир имагинации. Без этого художественного восприятия не существовало бы наше именно конкретное восприятие прекрасного мира. Мир прекрасный живет в нас и живет в нашей душе, как именно чистейшая имагинация. Я это говорю, потому что мы должны знать, днем мы живем в мире имагинации, в мире прекрасном. И каждый человек, я сейчас не имею очень отставших людей, нормально развитый человек, который нормально воспринимает или живопись, или поэзию, или музыку, это не имеет значения. То, что вы можете воспринять музыку третьей симфонии, да, или же пятой симфонии Бетховена, шестую симфонию, седьмую и девятую симфонию, восьмая только первые музыкальные моменты прокрадываются. Потому что это не имеет значения. То, что человек может воспринять что-то из мира прекрасного, этим, разумеется, спасает свою душу и вытаскивает из ада свою душевную жизнь и живет нормальным образом. Обыкновенно человек не воспринимает настолько, насколько интенсивно живет он в мире прекрасном. Если, простите меня, если убрать все прекрасное, что, то, что в нас находится, мы почувствуем, что живем в аду. А то, что вы не чувствуете себя в аду, это заслуга того, что душа живет в прекрасном. Просто надо углубить, обратить внимание, развить все это. Поэтому я говорю, без этого тогда человеческая душа должна пережить ужас. Пережить эти именно не очень хорошие качества душевной жизни. То, что это уравновешивается, кто уравновешивает? Мир прекрасный. Это говорит о том, что даже любое сознание человека, которое уравновешивает именно земную жизнь, земную психологию, и что-то хорошее воспринимать, что-то возвышенное. Этим мы спасаем нашу душу от того, чтобы не жить только в мире уродливого. Поэтому, с одной стороны, разумеется, человеческая душа живет именно в божественном мире, но он должен это осознать. Для осознания, разумеется, вы знаете, как я закончу это предложение, для осознания нужно знать духовную науку. Духовно-научное мышление дает возможность осознать именно мира прекрасного. Простите меня, но человек даже не знает, насколько он интенсивно живет в мире прекрасном. Потом я сказал, это очень сложная мысль, но очень сильная мысль. Уберите мира прекрасного в своей душе, и будете жить в аду. А душа человека же не живет в аду. Вы же не чувствуете, что вы живете в аду. Заслуга это в том, что у вас, в вашей душе живет мир прекрасного. Извольте это воспринять. Извольте углубить и возвещать. Такая добрая, благородная, высокая оценка души человека мы можем вычитать только в духовной науке. Великий посвященный, наш утешитель, потому является утешителем, что он дает надежду. дневное сознание не есть только то, в чем живет душа человека. Это очень важное место, дорогие мои. Проверьте сами. Вот каждый человек, каждый день живет человек. Что он воспринимает? Он не воспринимает конкретно мира прекрасного. Это подсознательно живет. Но если убрать эту подсознательную прекрасную жизнь, тогда человек увидит, что он живет вообще в уродливом, во зле живет. Это очень сильное место, дорогие мои. Это подбадривает человека. Если я не воспринимаю ад, то значит я его уравновешиваю. Чем? Именно миром прекрасным, который живет во мне. Ну и что, что подсознательно? Не все являются выдающимися живописцами, музыкантами и так далее. Не все великие поэты. Но мир прекрасно уже воспринимаешь, дорогой мой. Это уже внутри. Это способность, великая способность воспринимать прекрасное, уравновешивает и не дает возможность, чтобы ад вошел в наше сознание. Потому доктор прямо говорит, уберите из душевной жизни мира прекрасного и увидите, во что живет ваша душа. Страшно подумать даже. В грязи, в аду и очень-очень нехороших качествах живет. Обыкновенная дневная жизнь не есть просто обыкновенная жизнь. И в этом великая заслуга утешителя, который подбадривает нас. Говорит, что в вашей внутренней душевной жизни подсознательно вы живете в мире прекрасном. Изволь это поднять в сознании. Задача только в этом. И вот когда в один прекрасный день вы вдруг обнаруживаете великое в музыке, откуда оно пришло? Из вашего нутра, который живет в вас, который охраняет. Это значительная мысль, дорогие мои. Это действительно добрая, великая мысль. Вот человек думает, что ну я простой человек, я ничего не понимаю. Это не так, дорогие мои. Душа колоссально богата. Просто надо иметь доступ к этому. А внимание обратить на это, разумеется, очень серьезное отношение к самому себе, к душевной жизни. И оценка человека. С одной стороны, когда мы говорим, что весь звездный мир живет в человеке, это оценка человека. Изволь это хотя бы представить. Поверхностно хотя бы представить. Уже значит, пробуждается уже в душе то великое, которое живет в нас. Внушение, что ты простой человек, ты бездарный человек, ты ни во что не годишься, ты не знаешь ни музыку, ни живописи, ни литературу, ни поэзию. Это неправильное мышление. Это неправильное отношение к душе человека. Потому мы в духовной науке читаем, душа объемляет весь звездный мир, всю космическую мудрость, всю космическую прелесть. Душа носит эту красоту. Когда мы это действительно серьезно принимаем, мы уже оживляем и делаем шаг в сторону к осознанию этого. А в этом и заключается, разумеется, задача духовной науки. Мы не просто слышим эти комплименты к человеку. Я вот и в прошлый раз сказал, любому человеку скажи, что ты божественное существо, ты носитель беззвездного мира. Ирония все, но с другой стороны, этот человек услышал о себе реальную мысль. Вы этим спасаете эту душу. Ну что не к месту сказали. Я сейчас не говорю, что выйти на улицу и кричать, что вы все божественные существа. Я это не имею в виду, разумеется. Но иногда при встрече с знакомыми и так далее, да? Как вы видите, дорогие мои, без духовной науки человек не сможет оценить себя. Потому как прекрасно сказано, антропос София, человеческая мудрость, мировоззрение, которое касается человека, это совершенно новое. Мы не только эгоистически присваиваем себе, что вот мы находимся в антропософии, и мы уже избранные люди. Нет, дорогие мои, Мы, разумеется, несколько шагов вперед сделали, но абсолютно все люди причастны к антропософии. Со временем все придут к этому вошло. К этому придет реальное существо. Как вы думаете, дорогие мои, сейчас 21 век, да? А 22 век, 23, 24, что, не придут они? Они непременно придут. А с приходом человек, душа же развивается. То, что сейчас с большим усилием достигается, через 2 века это будет просто достигнуть возможно. Душа развивается, углубляется, крепнет. И, наконец-то, возмущает настолько, что уже сможет сам преодолеть. С одной стороны, духовная наука. Мы сейчас знакомимся внешне, так сказать. Мы должны прочесть, принять. А через несколько инкарнаций каждая душа человека будет находить в себе всю эту космическую мудрость. Вовне это со временем присутствует. А со временем, как мы сказали, придет время, когда вся божественная мудрость не только будет находиться в нас, но и мы будем конкретно постигать. Мы сами будем носители всей мудрости. Это глубокое доверие к человеку. Об этом говорит только Евангелие и только духовная наука. Вы скажете, что другие говорили, но другие говорили поверхностно. Как много людей говорят о Боге. Но кого имеют они в виду? Эзотерически мы знаем, сам максимум они имеют в виду подсознательно, в виду ангела, не больше. Говорят, Кришна, Вишну, назовем любого божественного существа, сознание достигает до только ступени ангела. Потому так очень важно знать небесную иерархию. С одной стороны появляется скромность, но с другой стороны появляется точное знание. Мы пока не можем достигнуть даже архангела. Ну, не говоря уже о духов эпохи. Когда человек достигает сознательно духов эпохи, он чувствует, какие задачи ставятся перед народом. Не народом, а перед народом, перед эпохой. Мы это пока не можем воспринять. Человек не знает, какова инспирация общечеловеческая. Да? И так далее. Ну, сложности большие возможности существуют, но со временем, разумеется. Сейчас самое главное, это очень важно, я всегда подчеркиваю, очень важно изучить духовно-научную литературу. Точно знать о себе, кто ты есть. В конце концов, человек должен знать, кто он есть. Вот, например, музыкант старается, чтобы он показал свои музыкальные способности, живописец и так далее, да? Он хочет, чтобы его узнали. Человек должен знать о себе, но конкретно. Это может только духовная наука. До этого что было? До этого было, как мы хорошо знаем, вот есть Бог, есть совершенство, есть ангел, а ты прах земли. И где-то это было правильным образом. И сейчас начинается величайшая эпоха, дорогие мои. Человеку пробуждается абсолютное совершенство. Доступ к этому восприятию уже начался. Начался этот великий доступ, и это самое значительное. Иначе, дорогие мои, иначе существует очень большое внушение со стороны, особенно сейчас, как я подчеркнул, Аримана. Конкретное представление Люцифера и Аримана, разумеется, тоже очень трудно. Это можно сравнить с восприятием ангела. Когда ты начинаешь воспринимать ангела, тогда параллельно ты можешь воспринять и ариманское существо, непосредственно и люциферское существо. И тогда ты можешь правильно уравновесить. Чем? Восприятием ангела своего хранителя. Но с 20-го столетия восприятие ангела не происходит так, что вот ангел для себя живет, а я просто со стороны воспринимаю. Значительность заключается в том, и это очень важно, дорогие мои, когда ты воспринимаешь ангела сейчас, с 21-го столетия, ты начинаешь переживать идентичность. Ты и ангел – это одно. Не так, что ангел живет в своем царстве, и ты живешь как человек. Нет, происходит именно идентификация. Такова заслуга эпохи, дорогие мои. Но такова заслуга развития души человека. Потому трудно обывательскому сознанию прорваться. А как вы думаете, без духовной науки это возможно? Это никак невозможно. Только духовная наука говорит о том, что ты есть божественное существо. Уже в человеке пробуждается именно эта конкретная способность к божественному, к идентификации. И мы, когда в Евангелии читаем великие слова, дорогие мои, «Прибудьте во мне, и я в вас». Это величайшая идентификация. Разумеется, когда мы этого достигнем, но это уже в начале же века дается нам. Это удивительное слово. «Прибудьте во мне, и я в вас». Добавляется потом. «Царство небесное в вас находится». Добавляется потом. «Я и Отец придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Обитель сотворит – это значит полнейшая идентификация. Это великие мысли, дорогие мои. Но заслуга духовной науки мне заключается в том, что духовная наука раскрывает конкретные пути, конкретные возможности осуществить шаг за шагом. Поэтому мы хорошо можем увидеть, что без духовной науки человек никак не сможет развить свое божественное происхождение. Развить свое земное происхождение. И чуть ниже адское происхождение. Это можно. Потому говорится эзотерически, весь ад и весь рай находится в нас. Что мы должны сделать? Уравновесить. А как мы можем уравновешивать все это? Только через, во-первых, конкретное познание, которое переходит в переживание, иначе. Вот то, что мы говорим, что весь ад находится в нас, тогда ад поднимется в наше сознание, займет то место, которое недостойно. Эзотерика учит серьезности, дорогие мои. Серьезное отношение к человеку, серьезное отношение к эволюции и серьезное отношение к социальной жизни. Но дается и великая надежда, о чем мы уже в начале же говорили. Но тут же говорится, дорогие мои, что существует в эпохе свободы отклонение как в одну, так и в другую сторону. Без вашей конкретной активности ариманские существа будут очень сильно активизироваться. Очень сильно. И переманивать людей это уже очень легко достижимо. Поэтому доктор говорит, дорогие мои, как вы видите, я всегда следую словам доктора, что если душа не примет импульс Христа, я подразумеваю, разумеется, и сознательный, и через развитие, и через иерархии, если душа не примет импульс Христа, то Ариман уже очень сильно затягивает душу в свое царство. Посмотрим вокруг себя, что происходит. Так что это знаменательные слова, которые подсказывают, что мы должны очень активно заниматься духовно-научными идеями, мыслями. И, знаете, я всегда учитываю то, что одно дело, когда мы читаем духовную литературу, другое, когда мы уже реализуем его. Поэтому надо подождать, надо усиленно изучать духовную науку, со временем мы сможем постепенно реализовать то, что мы прочли. при этом абсолютной гарантии нашей божественной души, и очень важно знать происхождение нашей душевной жизни. Происхождение душевной жизни. Здесь принимает участие прежде всего первоисточник, Троица. Осуществление, то, что заложили эти божественные высочайшие существа. Небесная иерархия. Эти слова остаются в абстракции, если человек не будет подходить к духовно-научному мышлению. Как вы видите, от нас требуется активность, серьезность. И я не говорю, что весь день заниматься этим. Я говорю о том, что человек в течение дня хотя бы 40 минут, как доктор говорит, хотя бы час. Я от себя добавлю хотя бы одну лекцию, потому что это и есть 40 минут, это и есть один час. Ради нас, дорогие мои, ради нашего божественного сознания, ради нашей вечности и ради того, чтобы мы помогли человечеству. Какая глубокая инспирация происходит в душе человека. Духовная наука, мы должны очень точно знать, дорогие мои. Когда человек думает о себе только, это чисто ариманическое, люциферское внушение. Но когда мы говорим такие прекрасные слова, что человек – это человечество, то спрашивается, а что мы делаем ради человечества? А как мы можем что-либо сделать ради человечества? Ответ очень простой. Когда ты обогащаешь себя, ты обогащаешь человечество. Человечество от нас ждет пищу, духовную пищу. Дорогие мои, это не должны звучать как в пустыне слова. Это очень серьезные слова. Мы должны хорошо понимать, что человек – это то же самое мгновение и человечество. Ради человечества и ради себя мы должны принимать истину. Тогда это будет правильное отношение. Когда я изучаю для себя только духовную науку, это эгоистическое отношение. Я подсознательно всегда должен чувствовать, что я помогаю человечеству. Где такое сознание? Кто пробудит такое сознание? Невозможно так просто, дорогие мои. Человек очень сильно замкнут в себе, в своей эгоистической жизни, и только духовно-научные мысли прорывают. Но мы эзотерически, дорогие мои, должны очень хорошо знать, когда ты изучаешь антропософию, ты параллельно помогаешь и себе, и человечеству. Это действительно достойная мысль. Невозможно, чтобы ты помог только себе, невозможно. Когда ты изучаешь истину, все передается. Когда передается? В глубоком сне. Эзотерика нам говорит, что во сне мы являемся, выходим в общественную жизнь, покидаем Солнечную систему, живем во всем звездном мире, и ночью, дорогие мои, мы покидаем весь звездный мир. Глубокая идея, очень смелая идея. Но если мы не услышим это, мы никогда не сможем перенести ночную мысль в дневную. Когда мы это озвучим днем, значит, мы постепенно какой-то шаг сделали к осознанию этого. Значит, что мы должны знать? Днем живем на земле, в своей стране, патриотизм, эгоизм и так далее. А ночью что происходит? Ночью живем в планетарной системе, потом выходим из планетарной системы, живем в Солнечной системе, живем на Солнце. Надо же воспринять, что ты живешь на Солнце ночью. Потом покидаешь солнечную жизнь, выходишь в 12 зодиаков, покидаешь 12 зодиаков, выходишь во весь звездный мир, во весь звездный мир. Потом покидаешь этот весь звездный мир и выходишь в бесконечное, божественное, духовное царство. Это происходит каждую ночь, дорогие мои, с нами. Как далек от всего этого человек. Но хотя бы один раз должен услышать этот человек. А мы, я всегда даже надоедаю вам. Почти каждую лекцию я об этом напоминаю вам. Не только в звездном мире, но за звездным миром мы восходим в царство небесных существ, и душа человека живет именно в блаженстве, в абсолютном блаженстве. В конце концов, что-то проникает в звездный мир, проникает в Солнечную систему, планетарную, и доходит до земного сознания. Более того, дорогие мои, я именно хочу от доктора сказать. Доктор говорит, что каждую ночь мы приближаемся ко Христу и живем в лоне Христа. Мы живем в царстве Христа. И мы должны что-то взять. А что мы должны взять? Абсолютную божественную мудрость и абсолютную божественную любовь к человечеству. Мы должны пробудить в себе именно любовь к человечеству. Тогда мы преодолеваем религиозный эгоизм. Это же очень просто понять, дорогие мои. Ты любишь свое божественное, и ты не любишь человечество. Это неправильно. Правильное религиозное отношение, когда ты выходишь из эгоистического отношения к себе, лично к себе, это должно быть само собой и присутствует. Да. Никто не говорит, что ты не должен любить себя бесконечно. Да. Но когда ты себя любишь бесконечно, одновременно ты любишь все человечество. Вот в этом секрет. Простите меня за... Это неотделимо. Почему? Потому что, когда в тебе раскрывается вся божественная любовь, любовь к чему? Любовь к кому? К человечеству и к небесным существам. Оказывается, что ты бесконечно любишь все царство ангелов, но не воспринимаешь. До каких пор земля должна осуществить все царство небесное, всю мудрость. Видите, какие перспективы перед нами. Я хорошо понимаю, что это слова, слова замечательные, сладкие слова, но за этим стоит великая реальность. Великая оценка человека. Если кто скажет, что это басня, нет, дорогие мои, это не басня. Это осуществили впереди нас находящиеся великие посвященные, люди, которые глубоко изучили духовную науку. И это возможно, потому что это человеку возможно все. Что мы должны преодолеть? Убивательское отношение к самому себе, к самоуничижению. Это неправильная психология. Мы должны убрать все недостойное, то, что прилипается к человеку. Это есть правильное отношение. В конце концов, об этом говорит Евангелие. Люди недостаточно воспринимают Евангелие, хотя как будто знают Евангелие, держат в руке Евангелие, но они не читают. Самое главное, чтобы вычитать Евангелие, сейчас это невозможно. Когда человек сейчас берет в руки Евангелие, он там ничего не может вычитать. Все остается в абстракции, не доходит до душевного сознания. Только антропософия доводит до глубочайшего восприятия, до серьезного восприятия именно евангельских слов. Это то же самое, простите меня за такой пример. Все люди могут услышать девятую симфонию, а все могут оценить по достоинству, по-настоящему. Даже люди, которые учатся в консерватории, они еще не могут по-настоящему оценить девятую симфонию. Или же пятую, шестую симфонию Бетховена, или вообще Бетховена и так далее, да? Конкретное восприятие – это зависит от развития души. А это дает сейчас только, дорогие мои, что сделать? Только духовная наука. Потому я очень категорически говорю, без духовной науки человек сейчас не может воспринять ни мир прекрасного в живописи, ни в музыке, ни в поэзии, невозможно, это все закрыто. То есть, человек-то воспринимает художественное, но воспринимает эгоистически. Не входит в общечеловеческое настроение. Ты только разве человек, разве? Ты не есть божественное существо. Сейчас люди художественного образования, почему они не могут перейти в духовно-научное развитие? Потому что они наслаждаются эгоистическим восприятием мира красоты, мира прекрасного. Это чисто эгоистическое наслаждение красотой. То, что дается в шедеврах. Видите, как трудно преодолеть. Только антропософия дает возможность преодолеть, перейти в общечеловеческое восприятие всей этой красоты, которую ты лично эгоистически воспринимаешь. Невозможно без духовной науки воспринять общечеловеческое достоинство, общечеловеческие качества. Только антропософия раскрывает. Потом называется это антропософия человеческая, не личная и сугубо, а человеческая мудрость, общечеловеческая мудрость. И почему сейчас так трудно подойти к антропософии? Человек хочет в эгоизме развиваться, в эгоизме в своей профессии, но общечеловеческое не может пока. Мы должны это сказать. Мы должны это объяснить людям. Мы сами должны так воспринять антропософскую литературу. Антропософия должна раскрыть в нас именно божественное душевное нечто. Мы должны достичь этого, дорогие мои. Разумеется, интенсивное, серьезное чтение жизни. Все зависит от серьезности, правильно, нет? Серьезный музыкант, кто есть? Серьезный живописец. Увлекающиеся поэзией, знатоки поэзии и так далее. Вы хорошо понимаете эту мысль. Точно такое же отношение должны мы иметь именно к антропософии, к божественному в нас. Именно это и раскрывается. Так что, знаете, задача заключается, я хорошо понимаю, задача заключается в очень серьезном. Я призываю раскрыть в себе божественное сознание. Разумеется, очень трудно это. Но когда мы направляем наше внимание на это, когда мы говорим, что человек это может, потому что весь звездный мир находится. Скажем, как доктор сам оценивает человека. Весь звездный мир – это человек. Человек – это весь звездный мир. Идентичность раскрывается в изучении духовной науки. Видите, вокруг да около я говорю все время, чтобы пробудить нас именно чисто божественное отношение к антропософии именно. Когда мы точно знаем, антропософия раскрывает в нас вселенское сознание. Этот может только именно антропософия. И то, что мы вначале находимся, в этом заключается большая трудность. В чем заключается трудность, я хочу еще подчеркнуть и завершу с вами беседу. Дорогие мои, трудность заключается именно в том, что нас очень мало. То, что нас мало, это человечество не помогает нам. Это мы помогаем, это одно, но то, что мы в меньшинстве, это большое затруднение. Мы должны прорываться усилием. А вот когда придет время, когда почти все человечество будет заниматься антропософией, нам это будет очень легко. А сейчас очень трудно. Подсознательно мы чувствуем эту трудность. Мы чувствуем это препятствие материализма, если в общем сказать. Этот материализм, который присутствует в человеке очень сильно, это наше препятствие. Потому сейчас очень трудно прорваться к духовно-научным идеям и воспринять. И мы должны ограничиваться тем, что мы должны изучить, дорогие мои. Это мы можем, дорогие мои. Это мы действительно свободно можем. И наш долг, космический долг, человеческий долг, человеческий космический долг, и мы исполняем этот долг, когда изучаем духовную науку. мы должны чувствовать эту ответственность. Тогда мы переживаем правильным образом, кто есть человек, дорогие мои. Человек – это человечество. Более того, весь космос – это человек. Это есть великое знание. Ну, что делать, дорогие мои? В начале находимся, и это начало очень сильно напирает на нас. В этом большая трудность. Потому так трудно преодолеть. И мы должны усилием взять в руки духовно-научную литературу и прочесть хотя бы одну лекцию. Потом я добавляю две лекции. Хорошо будет, если три лекции и так далее. Я, например, вам говорю, что когда я три лекции читаю, я пока чувствую, что я пока голодный. Не насыщаюсь. Только в четвертой лекции я уже начинаю чувствовать, что душа приняла пищу достойно, серьезно. Все равно, что будет. Проверьте, дорогие мои. Я призываю так, немного хитро, аккуратным путем, чтобы заставить вас прочесть 3-4 лекции. Трудно, я понимаю, что это трудно. Но хотя бы в неделю один раз прочтите 4 лекции. В неделю один раз можно? Да. Вы это оцените потом, дорогие мои. Это очень добрый совет. Это более чем добрый совет. Это чисто божественный совет. Потому мы должны знать. Одну лекцию душа голодает. Две лекции голодает. Три лекции немного принимает. Ну, четыре лекции уже не голодает душа. Такова реальность, дорогие мои. Такой реальности мы находимся. Но с другой стороны, придет время, когда мы это должным образом оценим, когда душа взойдет в божественный духовный мир. Это реальный божественный духовный мир. Душа восходит в вечность. Что должен вознести, дорогие мои? Мы же это хорошо должны знать. Мы же элементарно знаем, не все останемся на земле, правильно? Рано или поздно все должны перешагнуть врата смерти. С чем? С чем уходит человек? Да почти ни с чем уходит. А у нас есть багаж. И желаю, чтобы этот багаж был бы великим. Это мы можем осуществить, пока мы на земле. Тогда, потом мы будем благодарны себе. Когда мы проносим огромный материал из духовной науки. То есть материал от самого Святого Духа. Человек проходит врата смерти. И ничего не проносит от Святого Духа. Но мы хорошо знаем, вы должны помнить это. Уже на границе Божественного Духовного мира никто другой, а как сам лично Спаситель спрашивает, что ты принес, с чем ты ходишь в Духовный мир. И люди от стыда не знают, куда увести свою голову. Это великий космический стыд. И это мы должны уже здесь на земле знать. И все проходят этот великий стыд. И этот стыд заставляет следующей инкарнации, этот стыд заставляет следующей инкарнации взять в руки духовно-научную литературу. Более не менее. Почему? Потому что душа реагирует. Господь встречает нас, но это не только, так сказать, внешняя встреча. Вместе с этим Господь пробуждает в нас именно божественную любовь к небесным мирам и к Троице. Это очень серьезный момент. Потом мы переходим в небесный мир, мы начинаем уже пересматривать прошедшую карму, соединяться. Это потом. Но первый же момент – это встреча именно со Спасителем. С чем мы встречаемся, нашего Спасителя, дорогие мои? Какое богатство мы возносим? Разве это не от нас зависит? Это не зависит от нашей сегодняшней жизни, где мы действительно свободны. Вот лежит в литературе, возьми и прочти. Нет, не хочется. Хорошо, дорогие мои. Одним словом, мы коснулись очень серьезного момента. Первое, то, что проходя врата смерти, мы встречаем прежде всего Спасителя. Потом встречаем Утешителя. А потом встречаем Святого Духа. Нам от этого никуда не уйти, дорогие мои. Это реальные, реальнейшие моменты нашей жизни, и мы знаем, это самое серьезное мгновение нашей жизни. Там мы вкусили серьезность. И потом постепенно строим будущую жизнь. На земле это мы уже знаем. Сейчас, разумеется. К чему я говорю, дорогие мои? Что мы пробуждаем этим? То, что в нас есть, дорогие мои, бесконечная любовь к нашему ангелу, бесконечная любовь к небесной иерархии, бесконечная, конкретная любовь. Человек даже не может себе представить, как он любит серафимов и как любит божественные существа нас. Чем сознательнее мы будем здесь воспринимать это, тем сознательнее будем конкретно переживать. Вот люди хотят, чтобы родиться гениальными. Сейчас это невозможно. Не получится. А при гениальных восприятиях существ божественных это возможно. Это не призыв к эгоистическому, но это реальность, дорогие мои. Чем богата симфония Бетховена, а Вагнера, о чем говорят великие композиторы? О своих божественных переживаниях в небесном мире. На земле не существует красоты, не существует Шуберта, не существует. Это небесное, то, что приносит Шуберт и приносит великие композиторы. Там вкрадываются земные какие-то интонации, но это мелочь. Моцарт есть Моцарт, великий Моцарт, божественный Моцарт называют его. Также и Бетховен. Откуда это все? Из божественного мира. Это был дар. Это была помощь. Это прекращается. Я хочу просто сказать, если сейчас Бетховен на земле не примет духовную науку, он ничего не принесет в следующую жизнь. Без духовной науки это невозможно. Мы должны это сказать очень серьезно. И в этом наша задача. Прогресс, развитие, обогащение своей личности, индивидуальности, своей кармы, божественное сознание, божественное непосредственное восприятие. Это все уже зависит от духовной науки. Пожалуйста, все раскрыто. Никто не мешает. Наоборот, помогают. Хорошо, дорогие мои. Одним словом, дорогие мои, осуществить слова, великие слова Павла, не я, но Христос во мне, все зависит от нас. В эпохе свободы абсолютно все зависит от нас, и мы можем хотя бы немного воспринять импульс Святого Духа. И через Святого Духа раскрывается импульс Христа, самое значительное, самое благородное и высокое. Пробудить в себе то, что есть в нас. Вот это важно. Не что-то извне, принесенное. Нет, это все есть в нас. Бесконечная любовь к божественным мирам и бесконечная любовь к Серафиму и так далее. Пробудить – это наш долг на земле только, как вы прекрасно понимаете. Так что, завершая с вами нашу беседу, мы, скажем так, осуществить антропософские идеалы возможно только через, разумеется, изучение духовной науки, через серьезное отношение к нашим собственным способностям. Если мы пробуждаем в себе именно настоящее отношение, то есть познание к самому себе, обратите внимание, дорогие мои, человек упрямится. Ты есть все божественное существо, ты есть совершенное существо. Человек увиливается от этого. Это ариманические козни. Мы должны остановиться, привести в равновесие и сказать, да, в тебе живет вся Троица, вся небесная иерархия и все человечество. Это есть реальность и осуществление для всего этого существует именно духовная наука. В этом величие нашего Утешителя. Все, дорогие мои. на сегодня. Хватит этого внушения и для вас, и для меня. Так что мы очень точно знаем, что наша задача – изучение духовно-научной литературы. Но точная оценка. Мы должны точно знать, что такое антропософия. Антропософия раскрывает абсолютно божественные возможности человека. Все. Значит, раз уже завершим нашу беседу, наше общение. Рад был видеть всех вас, дорогие мои, как всегда. Вы прекрасны, дорогие мои, все. И всего вам наилучшего. Желаю здоровья и чтения духовно-научной литературы. Все.